Здравствуйте, друзья. У вас на экранах Гарик Прораб, строитель коммунизма. Он расскажет нам сегодня, как воплощал в жизнь продовольственную программу, которую КПСС, так сказать, предложила народу, чтобы его накормить. А то голодал очень.
Да, народ, ну, не совсем голодал. Холодильники были как бы все забиты при неналичии продуктов. Но мы как бы решили, с нашим правительством обеспечить стол москвича свежими продуктами, свежими огурцами, свежими помидорами, свежими грибами и все это украсить розами. Вот на эти четыре продукта был рассчитан голландский проект теплиц. Значит, на строительство тепличного комбината в совхозе Московском, а это находится буквально в 10 километрах от аэропорта Внуково, был отведен участок 60 гектар, и который поручили тресту строительному 16-му построить в течение нескольких лет вот этот вот комплекс.
А ты в какой должности был?
Я тогда был замначальника строительного управления, и было у меня в подчинении человек 400.
Вау.
Да, и меня прямо откомандировали директли, прямо именно в совхоз Московский, без права показа своей персоны в Москве. Управляющий так сказал: увижу в Москве, если убежишь с поля, уволю.
Так.
Значит, вот развернул строительство.
Год, какой год это?
Это был 80-й, 81-й, 82-й. Тогда еще Лужков, как я вот говорил, он еще был тогда не мэр Москвы, а заммэра Москвы, заммэра Москвы.
Это еще не умер Брежнев?
Нет, еще Брежнев не умер. И Лужков как раз занимался строительством именно продовольственной программы.
Так.
Да, отвели тресту вот этот 60 гектар.
Ты говоришь 16 гектар.
60 гектар, но 4 управления. Каждому по 60 на 4,
15.
По 15 гектар.
Слушай, но это 15 гектар теплиц или это 15 гектар вместе как бы с тем, что между теплицами, так скажем?
Это огромный тепличный комбинат, 60 гектар. Просто взяли этот тепличный комбинат, разбили на 4 строительных управления, чтобы было проще строить.
Понял.
Каждое управление отвечало за четвертушку свою.
Угу.
Вот, смысл был такой, значит, голландский проект, заплатили какие-то сумасшедшие миллионы, была голландская технология, мы тогда никогда не строили. Смысл был такой, что сама теплица строилась из такого крепкого алюминия, крепилась земля растяжками, а вот алюминиевые колонны, очень тонкие, они крепились на бетонный столбик, который, соответственно, крепился на бетонную сваю, которые наше доблестное управление при помощи ямобуров должны были углубить в землю.
То есть земля была советская, бетон советский,
земля была советская, свая была советская, столбик бетонный был советский, а вот конструкция вся была алюминиевая.
Импортная.
Да, вся стекля, а стекло, естественно, было советское.
Отечественное,
да. Хорошо. Значит, смысл такой, чтобы конструкции были легкие и чтобы снег их не провалил, то под крышами теплиц, вот на всех этих 60 гектар, должны быть проложены трубы с горячей водой. Рядом строилась градирня. И тогда, когда падал снег, трубы несли горячую воду, снег таял, стекал по треугольным крышам в специальные лотки, которые одновременно являлись и крепежом, и по этим лоткам стекал вниз. То есть получалось, теплица никогда не покрывалась снегом.
Ну, хорошо. То есть постоянно как бы должен был быть солнечный свет зимой, летом там?
Постоянно должен быть свет внутри, а вот против зимних погодных условий использовалось отопление под крышей теплиц. Тогда снег падал на стекло.
Да, понял, понял. То есть трубы отапливали стекло?
Да.
Хорошо.
Значит, сам принцип был тот, что не надо было строить деревянные теплицы, натягивать этой пленкой. Сами конструкции были такие легкие, уникальные, можно было монтировать разные модули. То есть захотел один модуль, подостроил, захотел второй убрал.
Или то есть модульная структура. Хорошо.
Так. Значит, наше управление забило сваи, поставило столбики бетонные со штырями, куда навинчивались эти металлические алюминиевые колонны.
Да.
Собрали крышу, конструкцию из этих треугольных конструкций, алюминиевых реек, и стали стеклить.
А если вот в чистом поле?
В чистом поле.
А если вот дождь проливной, не развалится все?
Там нет,
не расползется в разные стороны?
Нет, нет, потому что под растяжки, которые были стальных, таких прочных ванта.
Ну, не важно, так.
Такой алюминиевый тросик.
Да.
Стальной трос, который крепился к тем же столбикам, на которых крепилась конструкция. Все было очень грамотно и очень правильно спланировано. И вот, значит, мы была целая песня, когда пошел дождь, когда застревали машины, когда не работали ямы-буры. Начали работать в мае, когда уже стало сухо.
Да.
Ну вот, например, прошел дождь, а к буровым станкам нельзя было подвести горючее. Значит, взяли машину, нагрузили бочками, протащили трактором в поле, трактор оторвал колеса у машины, машина заглохла, работа прекратилась. Прибежал управляющий, заставил нас сварить такие сани, на сани положить бочки, сани прикрепить к тракторам, трактора пошли в поле, разгрузили солярку и опять пошли работать. Вот так мы работали всю весну, все лето, наступила осень, прошел, по-моему, октябрь, конец октября, ноябрь, как раз праздники. Сидим мы в прорабской своим другом, который монтировал эти металлические конструкции, и выпиваем, отмечаем 7 ноября, день 7 ноября,
святой.
Красный день календаря.
Да.
Отмечаем, наливаем, выпиваем, и вдруг в прорабскую влетает бригадир с совершенно обезумевшими глазами. И говорит: «Борисыч, там все трещит, все хрипит, там что-то страшное творится». Ну, я так и не понял, что с ним случилось, может, там не допил, не долил. Я говорю: «В чем дело?» А он говорит: «Стекла трещат». Я говорю: «Как стекла трещат? У нас же все спланировано, трубы, горячая вода, котельная». Значит, не включили. Звоню управляющему.
То есть ты не знал, что котельная не работает?
Я знал, что ее построили, я видел здание, я видел, построили высоченную трубу, даже ее раскрасили. Поставили лампочку, чтобы она мигала, когда самолет летает, там же внука варят.
Это высокая реально?
Да, она где-то, наверное, 200 метров.
Ох ты!
Да, 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 да.
Так.
Значит, я звоню управляющему, говорю: «Включайте градирование, или забыли включить, что такое, у нас стекла трещат, гнутся конструкции, трубки тишина». Я говорю: «Алло, алло, гараж, что такое?» Он говорит: «Ты, говорит, не ори, мне, говорит, включить тебе нечего». Я говорю: «Как нечего? Вот я вижу, здание стоит там в 300 метров, стоит градирня, стоит котельная, огромная труба, как это нечего включать?» Он говорит: они ее построили, трубу сделали, станцию поставили, а котел не завезли, потому что котел заводу «Графика», по графику завоз в следующем году в феврале. А сейчас, говорит, только от начала.
Но не могли бы вам сказать, чтобы вы пока стекло не клали или как-то это...
Я не знаю,
где-то
кто это же плановое хозяйство народа.
Да,
пойди скажи там, что ты не доработал.
Да.
Короче, что же делать? Конструкция, которая стоит миллионы долларов, гнутся, стекла трещат, все стоят, недоумевают. И мне управляющий говорит: «Бери всех стекольщиков». А я только-только 2 дня назад поздравил всех стекольщиков с окончанием работы. Они стеклили месяца 2.
16 гектаров.
60 гектаров. Ну, потому что мы же генподрядчики отвечали за свою половину, за четверть, и за другую. Короче, я всех поздравил, всех собрал, объявил благодарность. Не налил, не дал премию, но сказал спасибо. Я говорю: «Что же делать? Мы только закончим». Он говорит: «Делать нечего, надо стекла бить. Иначе, говорит, конструкции все сложатся, будет совсем плохо». Я говорю: «Как же без стекла, когда позавчера закончили степить?» Он говорит: «Ничего не знаю, бери людей, бери лопаты, иди долбай стекла».
Угу.
Я, значит, допиваю водку, потому что трезвому человеку это совершенно невозможно сказать. Выхожу на крыльцо и говорю: «Друзья мои, стекольщики, пришла команда из Треста ломать стекла». А они говорят: «Да ты что, ты, говорит, враг народа. Мы, говорит, только позавчера закончили, ты же сам нас поздравил. Как это бить стекла?» Я говорю: «Стекла у нас советские, мы еще их закажем, а конструкции у нас алюминиевые, голландские. Заказ будет стоить бешеные миллионы, давайте бить стекла».
Да.
Люди помычали, походили, покричали, пошли в теплицу и стали лопатами бить стекла. Разбили все 60 гектаров. Потому что закончили стекло.
То есть ломать не строить?
Да. Причем так ударно, где-то за день все было практически разбито, разломы, насколько упали вниз. Мы строительство законсервировали, и все разъехались по домам, пришла зима. И стояли эти теплицы разбитыми окнами, как вы знаете, вот после бомбежки дома. Вот такое было впечатление, я даже боялся приезжать туда. Закончилась зима.
Ну, надежно разбили, там не осталось осколков, там сверху, там все.
Ну, нет, сверху нет, потому что пошел снег, он там все засыпал, даже из фотографии. Прошла зима, практически прошла весна, опять команда продолжает.
Котел поставили?
Как? Котел завезли, прокачали, все нормально, дым пошел из трубы, все работает, значит, нужно заново делать. Я приезжаю туда, возглавляю все это строительство, приходит заказчик, а там создали так называемую дирекцию строительства совхоза Московского. И говорит, ты, когда стекла бил, ты куда смотрел? Я говорю, в чем дело? Все твои стекла упали вниз, в грунт. А грунт уже был перемешан с компостом. Его возили еще месяца 4. И все это должно было плодоносить. И там, говорит, одно стекло, поэтому надо теперь всю землю, которую завезли, все надо вывести. Трактора в теплицу не заходят. И мы варили санки, по тому примеру, когда мы варили санки, чтобы возить солярку в поле. Угу. В эти санки запрягали наших мужиков. На санки стали коробки, в коробке насыпали грунт со стеклами и вывозили потом на самосвал и уже вывозили на свалку.
А если бы вы подумали о том, что там компост, там и все дела, а стекла бить надо, вы бы все равно били их так же? Или можно было бы что-то сделать, чтобы они вот так не сыпались в компост? То есть постелить, застелить чем-то?
Можно было застелить, но тогда мы не успели бы, теплицы прогнулись от снега.
Ну, то есть это было единственное решение в тот момент?
Да, это было единственное правильное партийное решение, потому что решение нашего управленщика согласовалось с этим, с парторгом, или как он называется, с ЦК, городским комитетом партии.
Московским?
Да, 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 это была стройка Московского городского комитета партии, он курировал это.
Ну хорошо, так итак, вывезли компост, дальше что?
Вывезли его. Компост, застеклили теплицы, благо уже было лето, до снега оставалось месяца 4-5, и стали завозить снова компост. Пригласили солдат, запрягли солдат в сани, взяли какой-то подшефный батальон, этот самый строительный стройбат, и они, значит, как вот картина, бурлаки, так стали затаскивать туда этот компост, который мы стали разгружать, потому что мы не успевали.
А для стройбата такой объект, вот как ваш это, совхозный, это как бы в радость, или они бы лучше что-нибудь свое строили? То есть они с удовольствием у вас там работают?
Ну, я даже не знаю, у них же выбора-то нету большого.
Ну да.
Правда. У меня, знаешь, у меня был со строителем еще один прикол. Я строил дом, дом Политпросвета на Трубной площади. И там был концертный зал на 300 человек. Но поскольку это был дом Политпросвета ЦК КПСС, то теоретически там мог присутствовать генеральный секретарь компартии. Да, или его заместитель. Поэтому нагрузки все были двойного, как сказать, все крепилось двойной прочности. И в зале была люстра. И поскольку люстру, значит, крюк на люстру, он должен был проверяться в расчете, допустим, на 100 килограмм. А поскольку я повышенная опасность...
С учетом партийной ответственности.
Да, крюк нужно было проверять на 400 килограмм. Я не помню цифры, но тоже в 4 раза больше. И мне, значит, и мне нужно было сварить огромную платформу, загрузить, значит, там где-то несколько тонн груза, продержаться целый день, чтобы крюк не разогнулся, и потом эту платформу разгрузить. Так вот, к солдатам. Так вот, я позвонил своим этим корешам, это уже был чисто личный контакт, и мне прислали железнодорожную роту. Это было 300 человек, или 300, человек 400. И они привезли с собой вагон трамвайных колес. И эти трамвайные колеса были одинакового размера, одинакового веса. По-моему, то ли 30 килограмм.
То есть как бы гири такие.
Да. И вот, значит, люди полдня заносили эти гири в эту платформу. Да. Именно солдаты, они стали цепочкой. Значит, полдня они заносили. Потом они там несколько часов они отдыхали, курили, ели обед, там кашу им сварили, по-моему. А потом еще 2 часа разгружали. И вот за целый день мы проверили этот крюк. Поэтому как солдаты у нас работали, наверное, в радость. Чем там им там натирать какие-нибудь там зубную щетку.
От забора до обеда.
Да, так лучше как-то в городе, там они могли покурить. Я думаю, там и бутылку где-то они нашли. И кашу им сварили, в этих термосах привезли. И с нашими штукатурщицами они там пошушукались. Так что они были полудовольны.
Ну, штукатурщицы как бы рады были солдат.
Ну, а бравый солдат, знаешь, какой советский солдат. Он с пряжкой, в сапогах
да,
такой.
Да, да, очень хороший. Значит, так что с колхозным полем-то?
Да, так колхозное поле. В конце концов мы сделали, загрузили все, посадили все. и стали выдавать продукцию.
Но ты уже не участвовал в посадках?
В посадках не участвовал, но у меня оказался, у меня были такие блага. Я мог, например, пойти к этому главному инженеру, который занимался в дирекцию.
Эксплуатации.
Да, и попросить килограмм огурцов, килограмм помидор, килограмм грибов и роз.
Но это как, ты как вот официально мог или просто подружно?
Ты знаешь, там все уходило когда-то, москвичам доставалось мало, а вот руководящим партийным работникам на столе всегда были свежие помидоры, свежие огурцы и свежие грибы с шампиньоном.
Ну хоть кому-то, слушай.
Ну, в общем-то, за что боролись, конечно. Да. Мы же работали под их чутким руководством.
Да.
Два раза стеклили, блин, 60 гектар, это же не просто. Это же как бы...
Страна богатая была, правда, столько стекла.
Я проходил в институте по стеклу, что мы бьем стекла столько, угу. сколько делает Франция и Германия вместе взятые.
Производят.
Мы это делаем бой, бьем.
Угу. Ну хорошо. Ладно, Гарик, я думаю, что вот молодежь, которая нас слушает, особенно вот те, кто ностальгирует по тому, что они никогда не видели. Да?
Они даже такое слово, очевидно, не знают, продовольственная программа.
Да, потому что знают, слова денег нет. Тогда, может, и деньги и были, а продовольствия не было.
Ну да, потому что если бы не продовольственная программа, то вообще был бы голод. Кстати, да. Почему-то продовольственная программа, она так, в общем-то, и не вошла.
А так голод он был и остался, просто Москву лучше снабжали. А так, в общем-то, вот если отъехать от Москвы куда-то, уже было довольно голодно. Только если на рынок пойти, там может.
Я когда работал в Якутии, например, только корейцы, которые там жили, это в Якутии лето было всего окошко месяца три, только они выращивали морковку, капусту, свеклу, редиску, огурцы в теплице и помидоры. Почему только корейцы могли это выращивать?
Подожди,
русские
они,
делать не могли.
Они это все продавали.
Они все продавали. Якутии? Да, в Якутии на рынке, на таком маленьком, это было дорого, но можно было купить пучок кинзы, пучок петрушку, там три морковки. Угу. Стоило очень дорого, но это были свежие вещи, которые они выращивали. Почему-то выращивали только корейцы. Почему никто, кроме них, не выращивал, для меня до сих пор загадка.
Но
кто мешал им?
Они как-то выращивали с учетом какого-то коммерческого интереса. Они
только а какой? А почему, как кто мешал этим всем ребятам с Украины, которые любят копаться,
интерес?
Построить тепличку и выращивать редиску?
Они умели договариваться, их сажали за это. А корейцы просто умели договориться так, чтобы и вырастить, и со всеми поделиться, и себе осталось. И еще на базаре продать. Это отдельная тема. Мы лучше с корейцами на эту тему поговорим. Спросим, как вам удавалось выращивать там то, чего других не получалось?
Вот так же и в тепличном комбинате. Вот как так сам выращивать? Почему мы не могли построить свои теплицы и выращивать свои огурцы?
Да, а должны были голландские и гибкие.
Огурцы, кстати, были вот такого, назывался английский огурец, знаешь, такие длинные, не они, маленькие
они
такие.
Назывались линкоранские, из Азербайджана они такие длинные были, линкоранские.
Нет, это длинные не такие длинные, а это длинные вот такие длинные. Mm-hmm. Он называется в магазине английский огурец. Здесь он стоит $1.5 штука.
Да ты что?
Да.
Ладно, Гарик, давай, значит, просто пусть молодежь знает, откуда берутся огурцы.
Да, не дай бог, им придется работать и осваивать, и заниматься продовольственной программой. Пускай думают, пускай радуются, что им повезло.
Да, пусть лучше они ограничивают себя в потреблении, чем ограничивают то, что есть в магазине.
Ну, давай так, на этой ноте, да, закончим, да.